Глава 3. Ключи открывают не только те двери, для которых сделаны. Возвратясь в Лувр, королева Наварская застала Жиону в большом волнении. Пока отсутствовала королева, приходила мадам де Сов и оставила ключ, который прислала ей королева-мать. Ключ был от комнаты, где находился в заключении Генрих Наварский. Было ясно, что королеве-матери зачем-то нужно, чтобы биарнец провел ночь у мадам де Сов. Маргарита, взяв ключ и вертя его в руках, продумала каждое слово из письма мадам де Сов, взвесила значение каждой буквы и, наконец, как будто разгадала замысел Екатерины. Она взяла перо, обмакнула в чернила и написала: «Сегодня вечером не ходите к мадам де Сов, а будьте у королевы Наварской. Маргарита». Потом свернула бумажку в трубочку, всунула ее в полую часть ключа и приказала Жионе, как только стемнеет, подсунуть этот ключ узнику под дверь. Покончив с этим, Маргарита подумала о раненом, заперла все двери, вошла в кабинет и, к своему великому удивлению, застала Ламоля, одетого в свое продранное, испачканное кровью платье. Увидев ее, он сделал попытку встать, но зашатался, не смог удержаться на ногах и упал на софу, превращенную в кровать. «Месье, что это такое? Почему вы так плохо выполняете назначение вашего врача?» — спросила Маргарита. «Я предписала вам покой, а вы вместо того, чтобы слушаться меня, делаете все наоборот». «Мадам», — сказала Жиона, — «я не виновата. Я просила, умоляла графа не делать этого, а он мне заявил, что не останется ни часа дольше в Лувре». «Уйти из Лувра?» — сказала Маргарита, глядя с изумлением на молодого человека, потупившего глаза. «Да это немыслимо! Вы не можете ходить! Вы бледны! У вас нет сил! Дрожат колени! Из раны шла кровь еще сегодня утром!» «Мадам, так же горячо, как я вчера благодарил Ваше Величество за то, что вы дали мне убежище, так же горячо молю вас разрешить мне уйти сегодня!» «Я даже не знаю, как назвать такое безрассудное решение», — ответила изумленная королева. «Это хуже, чем неблагодарность!» «О, мадам!» — воскликнул Ламоль, умоляюще складывая руки. «Не обвиняйте меня в неблагодарности. Чувство признательности к вам я сохраню на всю жизнь». «Значит, ненадолго», — сказала Маргарита, тронутая искренностью, звучавшей в его словах. «Или ваши раны откроются, и вы умрете от потери крови, или же вас признают гугенота, и вы не сделаете 100 шагов по улице, как вас убьют». «И все-таки я должен уйти из Лувра», — прошептал Ламоль. «Должны?» — повторила Маргарита, глядя на него ясным, глубоким взглядом. Затем, слегка побледнев, сказала: «Да, да, понимаю. Извините, месье. У вас, конечно, есть за стенами Лувра женщина, которую ваше отсутствие мучительно тревожит. Это справедливо. Это естественно. Я это понимаю. Почему же вы сразу не сказали? Или, вернее, как я сама не подумала об этом? Долг хозяина — оберегать чувства своего гостя так же, как и лечить его раны, ухаживать за его душой так же, как за телом». «Увы, мадам, вы далеки от истины», — ответил Ламоль. «Я почти одинок на свете и совсем одинок в Париже, где меня никто не знает. В этом городе первый человек, с которым я заговорил, был тот, кто пытался убить меня, а первая женщина, которая со мной заговорила, были вы, Ваше Величество». «Тогда почему же вы хотите уйти?» — в недоумении спросила Маргарита. «Потому что прошлую ночь Ваше Величество совсем не спали, и потому что этой ночью...» — Маргарита покраснела. «Жиона», — сказала она, — «уже темнеет. Я думаю, что время отнести ключ». Жиона улыбнулась и вышла. «Но если вы в Париже одиноки, без друзей, что же будете вы делать?» — спросила Маргарита. «У меня будет много друзей. Когда за мной гнались, я вспомнил о своей матери. Она была католичка. Мне чудилось, что она летит впереди меня по пути в Лувр и держит в руке крест, когда я дал обет принять вероисповедание моей матери. Если Господь сохранит мне жизнь...» «Господь сделал больше, чем спас мне жизнь. Он послал мне такого ангела, чтобы я полюбил жизнь». «Но вы не можете ходить. Вы не пройдете и 100 шагов, как упадете в обморок». «Мадам, сегодня я пробовал ходить по кабинету. Правда, хожу я медленно, и ходить мне тяжело, но только бы дойти до Луврской площади, а там будь что будет». Маргарита, подперев голову рукой, крепко задумалась. «А почему вы не говорите больше о короле Наварском?» — спросила она с определенной целью. «Что же с желанием переменить вероисповедание у вас пропало и желание служить королю Наварскому?» «Мадам, вы коснулись действительной причины, почему я хочу уйти. Я знаю, что королю Наварскому грозит великая опасность, и всего вашего значения, как принцессы крови, едва ли хватит, чтобы спасти ему жизнь». «Что такое, мсье? Что это значит?» — спросила королева. «О какой опасности вы говорите?» «Мадам», — нерешительно отвечал Ламоль, — «в том кабинете, где меня поместили, слышно все». «Верно», — подумала королева, — «то же самое говорил мне и герцог Гис». «Так что же вы слышали?» — спросила она громко. «Прежде всего, разговор вашего величества с вашим братом сегодня утром». «С Франсуа?» — краснея воскликнула королева. «Да, с герцогом Алансонским. Затем, когда вас не было, разговор мадемуазель Жионы с мадам де Сов». «Так эти два разговора...» «Да, мадам. Вы замужем всего неделю, вы любите своего супруга, и вслед за герцогом Алансонским и мадам де Сов придет ваш муж. Он будет поверять вам свои тайны, а я не должен их слышать. Я был бы лишний. Я не могу, не должен, и прежде всего я не хочу быть лишним». Тон, которым были произнесены эти слова, дрожь в голосе и смущенный вид юноши явились внезапным откровением для Маргариты. «Так, значит, из кабинета вы слышали все, что говорилось в этой комнате?» «Да, мадам». «И чтобы ничего больше не слышать, вы хотите уйти сегодня вечером или сегодня ночью?» «Сейчас, мадам, если ваше величество милостиво разрешите мне уйти». «Бедный ребенок», — сказала Маргарита тоном ласкового сострадания. Удивленный таким участливым ответом вместо ожидаемой отповеди, Ламоль робко поднял голову. Глаза его встретились с глазами Маргариты, и точно притянутый какой-то магнетической силой, он был уже не в состоянии оторваться от ясного, глубокого взгляда. А королева откинулась на спинку кресла и наслаждалась тем, что, сидя в полумраке, за спущенной ковровой занавеской, могла свободно читать в душе Ламоля и не выдавать себя ничем. «Значит, вы считаете себя неспособным хранить тайну?» — мягко спросила королева. «Мадам, у меня жалкий характер», — ответил Ламоль. «Я не уверен в самом себе и не выношу чужого счастья». «Но чьего же счастья?» — спросила, улыбаясь королева. «Ах да, счастье короля Наварского. Бедный Генрих». «Вот видите, мадам, он счастлив», — воскликнул Ламоль. «Счастлив?» «Да, потому что ваше величество его желает». Маргарита теребила в руках шелковый кошелек и выдергивала из него ниточки, сшитого золотом узора. «Итак, вы не хотите видеться с королем Наварским», — сказала она. «Это ваше твердое решение?» «Боюсь, что теперь я буду в тягость его величеству». «А с моим братом, герцогом Алансонским?» «С герцогом Алансонским?» — воскликнул Ламоль. «О нет, нет, мадам, с ним еще меньше, чем с королем Наварским». «Почему же?» — спросила королева, взволнованная до такой степени, что голос ее почти дрожал. «Потому что я стал слишком плохим гугенотом, чтобы преданно служить его величеству, королю Наварскому, и еще недостаточно хорошим католиком, чтобы войти в число друзей герцога Алансонского и герцога Гиза». На этот раз потупила глаза королева, чувствуя, как это неожиданное заключение глубоко отозвалось в ее сердце. Она сама не могла понять, радость или боль причинили ей слова Ламоля. В эту минуту вошла Жиона. Маргарита бросила на нее вопросительный взгляд. Жиона тоже взглядом дала понять, что ей удалось передать ключ королю Наварскому. «Месье де Ламоль горд», — сказала Маргарита, «и я не решаюсь сделать ему одно предложение, которое он без сомнения отвергнет». Ламоль встал, сделал шаг к королеве и хотел склониться перед ней в знак готовности повиноваться, но от сильной острой боли у него выступили слезы, и он, чувствуя, что вот-вот упадет, схватился за стенной ковер, чтобы держаться на ногах. «Вот видите», — воскликнула Маргарита, подбегая к нему и поддерживая его. «Вот видите, что я вам еще нужна». Едва заметно шевеля губами, он прошептал. «О да, как воздух, которым я дышу, как свет, который вижу». В это мгновенье послышались три удара в дверь. «Мадам, вы слышите?» — испуганно спросила Жиона. «Уже!» — прошептала королева. «Отпереть?» «Подожди, это может быть король Наварский». «О, мадам!» — воскликнул Ламоль, которому слова Маргариты придали силы, хотя она произнесла их шепотом, в полной уверенности, что ее слышит одна Жиона. «Мадам, молю вас на коленях, удалите меня из Лувра, живого или мертвого. Сжальтесь надо мной. Ах, вы не хотите отвечать. Хорошо, тогда я буду говорить. А когда я заговорю, то, надеюсь, вы сами меня выгоните». «Замолчите, несчастный», — сказала королева, находя неизъяснимое очарование в этих упреках молодого человека. «Замолчите сейчас же!» «Мадам, повторяю, из этого кабинета слышно все», — продолжал Ламоль, не услышав в тоне королевы той строгости, какой он ожидал. «Не дайте мне умереть такой смертью, какой не выдумать самым жестоким палачам!» «Молчите! Молчите!» — приказала королева. «Как вы безжалостны, мадам! Вы не хотите ничего слушать, не хотите ничего понять. Поймите же, что я люблю вас!» «Молчите, вам говорят!» — прервала его королева, закрыв рот своей теплой душистой ладонью. Ламоль прижал ее к своим губам. «Все-таки», — прошептал он, — «все-таки замолчите, ребенок. Это еще что за бунтовщик, который не повинуется своей королеве?» Затем Маргарита выбежала из кабинета, заперла дверь и прислонилась к стене, стараясь трепетными руками сдержать биение сердца. «Жиона, отвори», — сказала Маргарита. Жиона вышла, и мгновение спустя из-за дверной занавески показалось хитрое, умное и немного встревоженное лицо короля Наварского. «Вы вызвали меня, мадам?» — спросил король Наварский Маргариту. «Да, ваше величество получили мое письмо». «Получил, и должен признаться, не без удивления», — ответил Генрих, оглядываясь с некоторым недоверием, рассеявшимся, впрочем, очень быстро. «И не без тревоги, не правда ли?» «Сознаюсь, мадам. Однако, несмотря на то, что я окружен беспощадными врагами и еще более опасными друзьями, я вспомнил, как однажды в ваших глазах светилось великодушие. Это было в вечер нашей свадьбы. И как в другой раз в них засияла звезда мужества, это было вчера, в день, предназначенный для моей смерти». «Итак, месье», — спросила, улыбаясь Маргарита, своего мужа, видимо, старавшегося проникнуть в ее душу. «Итак, мадам, я вспомнил это и, прочитав вашу записку с предложением явиться к вам, тотчас сказал себе, безоружному узнику, королю Наварскому, оставшемуся без друзей, нет другого средства погибнуть с блеском, смертью, достопамятной, как умереть от предательства собственной жены. И я пришел. Сэр, вы будете говорить по-другому», — ответила Маргарита, — «когда узнаете, что все происходящее в данную минуту — дело рук женщины, которая вас любит и... которую любите вы». В ответ на эти слова Генрих Наварский чуть не попятился, и его серые проницательные глаза взглянули из-под черных бровей на Маргариту вопросительно и с любопытством. «О, успокойтесь, сир», — сказала, улыбаясь королева. «Я вовсе не собираюсь утверждать, что эта женщина — я». «Однако, мадам, ведь вы велели передать мне ключ, ведь это же ваш почерк». «Да, я признаю, что это почерк мой, не отрицаю и того, что это записка от меня. А ключ — это уж другое дело. Достаточно вам знать, что прежде чем дойти до вас, он побывал в руках четырех женщин». «Четырех?» — изумленно воскликнул Генрих. «Да, четырех», — сказала королева. «В руках королевы-матери, мадам де Сов, Жионы и моих». Генрих Наварский задумался над этой загадкой. «Давайте говорить серьезно и прежде всего откровенно», — сказала Маргарита. «Сегодня пронесся слух, что Ваше Величество дали согласие отречься от протестантского вероисповедания. Так ли это?» «Слух этот неверен, мадам. Я еще не давал согласия». «Но вы уже решились? Вернее, я обдумываю этот вопрос. Что делать, если тебе 20 лет, и ты почти король? Есть вещи, которые стоят католической обедни. И в числе этих вещей — жизнь, не правда ли?» Генрих не удержался от улыбки. «Сир, вы не договариваете ваши мысли», — продолжала Маргарита. «Я не могу говорить все своим союзникам, а мы, как вам известно, пока только союзники. Если бы вы были и союзницей, и женой, хотите вы сказать? Да? Да, и женой. Тогда бы. Тогда, пожалуй, было бы другое дело. Я, может быть, стремился бы остаться королем гугенотов, каким меня считают. Теперь я должен быть доволен, если сохраню жизнь». Маргарита посмотрела на него странно, что возбудило бы подозрение в человеке не такого тонкого ума, как Генрих Наварский. «И вы уверены, что этого достигнете?» — спросила она. «Более или менее», — ответил Генрих. «Вы знаете, мадам, что в здешнем мире никогда нельзя быть уверенным ни в чем. Но верно то, — подтвердила Маргарита, — что вы, Ваше Величество, обнаруживаете такую умеренность и такое бескорыстие в своих делах, что, отказавшись от короны, отказавшись и от веры, вы, вероятно, откажетесь, на что некоторые надеются, и от своего союза с французской принцессой». В эти слова было вложено такое глубокое значение, что Генрих вздрогнул, но мгновенно подавил свое волнение. «Мадам, соблаговолите припомнить, что в данную минуту я не обладаю свободой воли. Следовательно, я поступлю так, как мне прикажет король французский. Если бы в таком вопросе, где дело идет ни много ни мало, как о моем престоле, о моей чести и о моей жизни спросили моего мнения, я предпочел бы не строить своего будущего на правах нашего насильственного брака, а запрятать себя в какой-нибудь замок и охотиться, или в какой-нибудь монастырь и каяться в грехах. Этот спокойный отказ от своих королевских прав, это отречение от мирских дел испугали Маргариту. Ей пришла мысль, что расторжение их брака уже согласовано между Карлом IX, Екатериной и королем Наварским. Почему бы не обмануть ее и не принести в жертву? Потому только что она сестра одного и дочь другой? Опыт научил ее, что основывать на этом свою личную безопасность ей нельзя. Честолюбие заговорило в сердце молодой женщины, или вернее молодой королевы, которая стояла настолько выше слабодушия обычной женщины, что не могла ему поддаться и поступиться чувством своего достоинства. Да и у каждой женщины, даже заурядной, когда она в действительности любит, любовь несовместима с унижением, потому что настоящая любовь тоже честолюбива. «Ваше Величество, как видно, — сказала Маргарита с насмешливым пренебрежением, — не очень верит в звезду, горящую над головой каждого монарха. Ах, я бы напрасно стал разыскивать свою звезду в такое время. Ее закрыла грозовая туча, которая сейчас грохочет надо мной. А если женщина своим дыханием разгонит эту тучу и покажет вам вашу звезду более блестящей, чем это было раньше?» «Это очень трудно, — ответил Генрих. «Вы отрицаете самое существование такой женщины?» «Нет, я только отрицаю ее силу». «Вы разумеете ее волю?» «Я сказал силу и повторяю это. Женщина только тогда по-настоящему сильна, когда любовь и личный интерес действуют в ней с равной силой. Когда же ею движет только одно из этих чувств, то женщина так же уязвима, как Ахиллес. А если я не заблуждаюсь, то на любовь данной женщины я лично не могу рассчитывать». Маргарита промолчала. «Послушайте», — продолжил Генрих Наварский, «при последнем ударе колокола на Сен-Жермен-Ле-Озеруа вы, вероятно, стали думать о том, как вам отвоевать себе свободу, которую другие сделали залогом истребления моих сторонников. Мне же пришлось думать, как спасти собственную жизнь. Это было самым важным. Я отлично сознаю, что Навара потеряна для нас. Но Навара — пустяки в сравнении со свободой, вернувшей вам возможность говорить громко в вашей комнате, а вы не смели это делать в те времена, когда вас кто-то подслушивал из кабинета». Несмотря на напряженное раздумье, Маргарита невольно улыбнулась. Король Наварский встал с места, собираясь уходить, так как был 12-й час ночи, и в Лувре все уже спали, или, во всяком случае, делали вид, что спят. Генрих Наварский сделал 3 шага к входной двери, но вдруг остановился, как будто вспомнив лишь сейчас то обстоятельство, которое и привело его сюда. «Да, вы, может быть, хотели что-нибудь сказать мне?» — спросил Генрих. «Или вы только желали предоставить мне возможность поблагодарить вас за ту отсрочку, которую вчера дало мне ваше мужественное проявление в оружейной палате короля? Не отрицаю, что это было очень кстати, и вы, как некая античная богиня, спустились на место действия в самую нужную минуту, чтобы спасти мне жизнь». «Несчастный», — сказала Маргарита, понизив голос и хватая мужа за руку. «Как вы не понимаете, что ничего не спасено? Ни ваша свобода, ни ваша корона, ни ваша жизнь. Слепой, безумец, жалкий безумец. Неужели в моем письме вы не увидели ничего, кроме простого назначения свидания? Неужели вы вообразили, что оскорбленная вашей холодностью Маргарита желает получить удовлетворение?» «Да, признаюсь, что...» — начал и не кончил говорить изумленный Генрих. Маргарита пожала плечами непередаваемым особенным движением. В это мгновение послышался странный звук. Точно чем-то острым царапали потайную дверь. Маргарита подвела к ней короля Наварского. «Слушайте», — сказала она. «Королева-мать выходит из своих покоев», — сказал чей-то прерывающийся от страха голос. И Генрих тотчас узнал голос мадам де Сов. «Куда она идет?» — спросила Маргарита. «К вашему величеству». Быстро удаляющийся шорох шелкового платья дал знать, что мадам де Сов убежала. «Ого!» — произнес Генрих Наварский. «Я так и знала», — сказала Маргарита. «Я тоже опасался этого», — ответил Генрих. «И вот доказательство. Глядите!» Он быстрым движением руки расстегнул черный бархатный колет, и Маргарита увидела на его груди тонкую стальную кольчугу и длинный миланский кинжал, который тотчас же сверкнул в руке у Генриха, как змея при блеске солнца. «Вряд ли помогут здесь кинжал и панцирь», — воскликнула Маргарита. «Спрячьте, сир, спрячьте ваш кинжал. Да, это королева-мать, но королева-мать одна. А все же...» «Замолчите! Я слышу! Вот она!» И, нагнувшись к уху Генриха, она сказала ему шепотом какие-то слова, которые он выслушал внимательно, но с удивлением, и в ту же минуту исчез за пологом кровати. Маргарита с легкостью пантеры метнулась к кабинету, где весь дрожа сидел Ламоль, отперла дверь, в темноте нашла молодого человека и сжала его руку. «Тише!» — шепнула Маргарита, наклоняясь к нему так близко, что Ламоль почувствовал на своем лице влажное веяние ее теплого душистого дыхания. «Тише!» Затем она вернулась к себе в комнату, затворила дверь, распустила свою прическу, разрезала кинжальчиком шнурки на платье и бросилась в постель. И вовремя. В замке потайной двери уже поворачивали ключ. У Екатерины Медичи были запасные ключи от всех дверей в Лувре. «Кто там?» — крикнула Маргарита, услышав, как Екатерина приказывала четырем сопровождавшим ее дворянам сторожить за дверью. Маргарита, как будто перепуганная неожиданным вторжением в ее комнату, выскочила из-за полога на приступок к кровати. Одетая в белый пеньюар и сделала такое изумленное лицо при виде Екатерины, что обманула даже эту флорентийку, затем подошла к матери и поцеловала ее руку.